Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 392, статья «Поручительство», второй столбец со слов таким образом. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Со слов таким образом, дарование Торы должно было быть отложено до исхода из Египта и становления народа Израиля как единой нации, чтобы обеспечение всех ее потребностей ни в чем не зависело бы от чужих. Только тогда стали способны принять на себя упомянутое поручительство, и Тора была дарована им.
Таким образом, необходимо иметь свободное желание, которое независимо ни от кого. Да, должно быть мое желание, я чувствую, что оно мое. И это желание, я ощущаю его так, что оно обязывает меня к связи с другими. Не то, что я должен быть связан с другими для того, чтобы достичь каких-то результатов, как спецназ, футбольная команда или что-то другое, а быть связанным с другими для того, чтобы раскрыть высшую силу. Таким должно быть ясное желание. Раскрыть взаимную отдачу, взаимную любовь, для того, чтобы Творец раскрылся между нами, и мы тем самым почувствовали бы, какое наслаждение мы ему доставляем. Все это формируется и реализуется между нами. Если у нас есть такой хиссарон, это не хиссарон, который привнесен кем-то извне, и у меня нет какой-то личной выгоды в этом, а это общее. Это то, что мы хотим от любви к творениям, достичь любви к Творцу. Это то, чего мы хотим. Такое желание приводит нас к получению Торы. Ты хочешь реализовать такое желание? Пожалуйста. Конечно, это не делается единовременно, а постепенно, когда ты сейчас берешь и раскрываешь этот хиссарон более детально, более досконально, таким образом ты получаешь силы, которые воздействуют на него, и в соответствии с этим и Творец раскрывается внутри тебя, в твоей связи с другими, с группой, с центром, внутри народа моего пребываю я, и так идет развитие.
Но и после принятия Торы, даже если единицы, не считаясь с остальными, изменят народу Израиля и вернутся в грязь эгоистической любви, то забота о потребностях, которая была возложена на них, заставит остальных заботиться о самих себе, и единицы эти не пожалеют большинства, и таким образом станет невозможным выполнение заповеди «возлюби ближнего всем народам Израиля».
Обязательство должно быть коллективным в масштабах всей группы. Естественно, все измеряют относительно границ группы, кто находится в ней, кто не находится в ней. Это пробуждает массу вопросов у нас. Кто находится в группе и кто не находится? Тот, кто вчера пришел и пришел сегодня, тот в группе или нет? Его нужно подписать под каким-то документом? Или мы должны сами подписать между собой какой-то документ, соглашение? Тот, кто выходит, падает, поднимается, опускается, как? Тот, кто выполняет все условия или только часть условий, кто находится в группе, в этом кругу, который связан путами поручительства? Можем ли мы самостоятельно это определить? Кто мы такие, чтобы мы могли понимать и знать? Чувствовали мы всех так внутри, находящихся как в духовном мире, и можем ли мы составить именно карту этой картины, где все связаны воедино? Мы должны понять, что расчет делается свыше. Мы обязаны очертить для себя какие-то границы, до сих пор и не менее. Но в конечном итоге расчет производится свыше, дверь открыта для всех, и кто удостаивается, тот, кто нет, тот нет. То есть группа выбирается свыше, согласно возможностям каждого, условиям, которые он получил, заданные изначально от рождения, в соответствии с его удельной способностью прилагать усилия и так далее. Да?
Сейчас я понимаю, что избранный свыше.
Но откуда ты знаешь, что мы знаем, что мы можем определить, кто в группе, кто нет?
А абзац, который мы читали до этого, я услышал от вас, что желание человека ни от кого не зависит. Как такое может быть?
Ни от кого не зависим? Нет. Имеется в виду, что я выбираю этот путь. Что он говорит? Он говорит, что получение Торы было задержано до выхода из Египта, до тех пор, пока на тебя распространялась посторонняя власть относительно духовного. Естественно, что я нахожусь под властью. Я могу быть рабом кого-то. Я могу быть... Может быть, я утром иду на работу, возвращаюсь вечером, потому что у меня нет других вариантов. У меня есть семья, долги и так далее и тому подобное. Что мне делать? Не об этом идет речь, когда говорится, что человек свободен. Говорится о желании выбрать этот путь. В этом я свободен. Я выбираю его. Когда я могу это сделать? Тогда, когда у меня есть желание. Хотя я пока еще нахожусь... Фараон пока что держит меня. Пока что он раскрывается на всех этапах. В течение странствия по пустыне. Но у меня есть самостоятельная способность выбрать пользу Творца, и это желание самостоятельное. Я еще не исправил себя. Как я могу быть свободным? Но желание направить себя на Творца, оно уже свободно. Да.
У нас есть телеканал, у нас есть много зрителей. Есть много людей, которые сейчас смотрят на нас. Есть те, кто сидят в классе, есть те, кто сидят дома, сейчас смотрят на нас. Они связаны с этим кругом, о котором мы говорили сейчас, потому что сейчас как-то так сделали, чтобы они смогли включить этот канал и видеть.
Обязывает, не обязывает, но наверняка они относятся к тем людям, которые идут вперед с нами. Даже кто слушает нас так немного, он идет вперед. Он уже делает исправление. Свет уже возвращает к источнику.
И тогда он говорит, что он находится в какой-то точке, где есть свобода выбора.
Может быть, еще нет, но он движется в этом направлении. Он уже находится под зонтиком Творца, под светом воздействующим на него.
Когда та точка, когда человек выходит из-под зонтика Творца, и можно сказать, что у него есть уже возможность что-то выбрать, о чем мы говорили сейчас. Когда это происходит? Когда появляется эта точка выбора?
Все зависит о том, что ты считаешь выбором. И сейчас у тебя есть выбор.
Когда что-то начинает действительно быть, начинает зависеть от меня.
И сейчас выбор в твоих руках. В том, что ты хочешь включиться в окружение, ты хочешь пробудить его, чтобы он направлял на тебя, или нет. Тот, кто включает телевизор, он хочет, чтобы это окружение повлияло на него. Ему хорошо, удобно, комфортно, приятно. У него есть такое ощущение прелести. Таким образом, он пробуждает на себя, он хочет именно это, а не посмотреть какой-то сериал. Он уже сделал выбор тем, что нажал на пульт.
А почему есть этап, когда он, скажем, перестает и переключает?
Дают ему помехи свыше, чтобы потом он еще раз нажал и разочаровался, и выбрал заново, и скачал какие-то уроки из архива, и посмотрел через интернет, а не через телевизор, потому что в интернете есть дополнительные возможности, есть какие-то особые уроки, и так он идет вперед. Я абсолютно не пренебрегаю, Боже упаси, этим участием, когда человек пассивно, сейчас он лежит в кровати, у него бессонница, и он смотрит передачу по Кабале. Есть таких много? Так, даже такие тель-авивские обыватели. Ему нечего делать по ночам. Он просмотрел все каналы, ну, нашел 66-й канал. Ну, пусть будет, послушаем. И это большое исправление.
Может быть, у меня не получается объяснить, что я хочу спросить.
Но он сделал выбор, он остался там. Но то, что он просмотрел и пошел дальше.
Что определяет стремление и то, что человек откроет для себя эту науку? Это свыше, если человек приходит, он весь такой горящий. Есть человек, который раз-два в неделю может щелкнуть на телеканал. Это связано с его продвижением, с исправлением духовным, которое он производит. Или это тоже свыше, как человек, у него желание больше горит или меньше?
Естественно, что пробуждение идет свыше. Человек все делает под воздействием свыше. Но делает ли он это своим свободным выбором, когда ему есть, дают две возможности, и он выбирает? Собственно, свободный выбор, настоящий, проявляется только в группе, в окружении. Ты спрашиваешь так, человек, который покрутил ручку, естественно, что он покрутил, потому что ему покрутили руку. Но почему мы говорим, что это выбор? Это выбор. Но у него это пока что выбор в том, что Творец выбирает за него. Как мы выбираем для младенца, что ему есть и где ему жить. Затем, когда он подрастает, мы освобождаем для него немножко места. Во что он хочет играть, что ты хочешь есть, яичницу или кашу, или еще что-то. Дают ему какие-то возможности. Мы понимаем, что чем он больше подрастает, тем больше в нем от человека. То же самое здесь. Если он подрастает, то уже начинает проявлять более сознательный выбор. Посмотри на меня. Мне не нужно, чтобы ты мне так делал. Как ему предоставляют место для выбора? Добавляют зла. Очень просто. Сейчас. Он, как обычно, переключил на 66-й канал. Ничего интересного. Я лучше посмотрю какой-то сериал. И переключает. Затем что-то в нем начинается с какой-то... Неприятное ощущение, нет. Ну, может, я все-таки обратно переключу, или обратно туда, или обратно сюда. То есть добавляют ему зло. Тем, что ему добавляют зло, возникает выбор. Что я вам сегодня нарисовал? Несколько вариантов. Я отождествляю себя с Творцом или с фараоном. Я вижу Творца сзади. Фараона спереди, я нахожусь между добром и злом, и Творец управляет добром и злом, как двумя вожжами, и я посередине, и так далее. А что происходит здесь? Творец говорит, создал зло начало. Ты хочешь, я превращу его в доброе. Но что, ты должен попросить. То есть... Вопрос только в просьбе, попросить у него, чтобы он это сделал или нет. И получается так, что высшая сила управляет всем. Все клипот, все помехи, все внешние находятся в его руке. Все хорошие состояния, все силы света тоже идут от него. А я нахожусь посередине. Для меня главное понять следующее. Я связан с ним, и он управляет мной с двух сторон. Как мне во всех этих состояниях, где он меня вводит в заблуждение, и хочет, чтобы я установил с ним связь? Проблема в границе осознания. Если я чувствую немножко боль, я могу согласиться, что это идет от Творца для того, чтобы пробудить меня, обратиться к Нему. Потому что Он хочет. Так, Он такой завистник. Он завидует, ревнует меня, если я смотрю на кого-то другого. Я смотрю на тебя, забываю от него, какой красивый, какой товарищ у меня есть хороший, и забыл. И он сразу же мне что-то добавляет. Дает мне возможность выбора. И нужно понять, где здесь граница, как сказать, граница отключения, может быть. То есть, какую боль или какое наслаждение я должен почувствовать для того, чтобы отключиться от Творца. Тем самым измеряется человек. Насколько я делаю на себя сокращение и массах, Флойд, до смерти ничто не различит нас. Знаешь, как пишут на открытках, когда ты кому-то...
Ну, чисто теоретически должно было быть состояние, когда люди, которые все время думают, о Творце, с ними ничего не происходит в жизни, но ведь это не так.
Конечно же так. Конечно же так. Если я постоянно думаю о Творце, как может быть, чтобы я почувствовал зло? Как может быть? Даже если я почувствую зло, я благодарю за это зло, что если бы не зло, я бы не думал о нем. Что, неправильно? Ты сегодня, Боже упаси, получишь какое-то письмо. Неприятное, очень неприятное. Ты уже начинаешь думать о Творце больше, чем вчера, правильно?
Да.
Ну, скажи в микрофон.
Да, это верно.
Да, верно. Что ты с ним делаешь, если ты получишь такое письмо? Ты просишь у Творца, зачем ты мне это сделал? Да?
Нет, если я хочу почувствовать связь с Творцом, то я поблагодарю его.
О! Слава Богу, благословен Творец за то, что мне послал это. Я такой человек, что только с помощью, через зло могу думать о тебе. Так хотя бы это. Ну а дальше что? Ты должен попросить и подумать о нем с положительной стороны, чтобы и наслаждения не отделили тебя от него. Зло толкает тебя к нему, а наслаждение отталкивает тебя от него.
Да.
Ну, об этом думаешь или нет? Попроси. Попроси, потому что это более высокий уровень. Отменить наслаждение. Зло, злое начало толкает тебя к нему, и это естественно. Кто не плачется Творцу, когда он получает какие-то неприятности? Но ты это оправдываешь. Это немножко лучше. Но все же, начни стремиться к хорошему. Не из-за того, что оно хорошее, а из-за того, что ты все же не проклинаешь его в глубине сердца. Ну, есть над чем поработать. Ну что мы, опять не будем читать статью «Рвут»? Это статья какая-то волшебная такая. Закрытая. Не дают нам в нее зайти. Да, Дани.
Я хотел бы продолжить то, что начал Руи. Получается, так и из своего опыта, я все больше и больше раскрываю зло. И параллельно есть какое ощущение боли, отдаления. Но ведь это не называется раскрытие Творца.
Это плохо. Это клипа. Ребята, это клипа. Это клипа. Если я наслаждаюсь от страданий, даже если я с их помощью связан с Творцом, это клипа. Ну, не то, что это, Боже упаси. Клипа сохраняет плод. Она охраняет меня, чтобы я был связан с ним. Но это состояние нежелаемое.
Ну, не наслаждаться же страданиями.
Может быть, ты наслаждаешься страданиями, потому что ты видишь в них подслащение, что Творец раскрывается. Ты чувствуешь, что это идет от Него, иначе ты бы не мог, Он бы не мог обратить твое внимание на себя. Да, у тебя есть в этом какое-то подслащение, но если ты остаешься в этом и наслаждаешься этим, на самом деле, это уже клипа.
Нет, я совсем не наслаждаюсь этим. Я наоборот спрашиваю, как развернуть.
Так вот-то и здесь вопрос. Где точка, где тебе можно почувствовать состояние, почувствовать страдания в нем и почувствовать необходимость этого состояния, чтобы установить связь с Творцом, но не наслаждаться страданиями, которые связывают тебя с Творцом? Прочувствовал? Хорошо. Сейчас как это перевести в хорошее, в добро? Потому что если ты начинаешь, если ты продолжаешь это, ты уже спускаешься в клипу. И это очень коварная вещь, это змей.
Как обратить в хорошее?
Он заставляет тебя страдать, и тогда он отталкивает тебя в разные религии, верования, которые благословляют страдания.
Как же это преобразить в хорошее?
Ты просишь от добра. Он добро несущий добро. Он хочет, чтобы ты установил с ним связь и почувствовал добро. И также добро должно привести тебя к нему. В чем разница? Если я чувствую пустоту в желании получать, настолько отсутствие уверенности, проблемы неприятности, тьма. Естественно, что желание получить ищет источник и даже Творца, и вспоминает, что есть высшая причина, от которой все исходит. Но если я получаю наслаждение внутри желания получать, я наслаждаюсь, и весь мир в моем распоряжении, все в порядке, уверенность на 1000 лет вперед, деньги, как это называется? Золотая кредитная карточка платиновая. Ну, неважно. Без ограничений. Здоровья. Возможностей. Это отключает меня от Творца. Страдания, пустота подталкивают меня к Нему. А наслаждения отдаляют меня от Него. И возникает вопрос, по какому пути ты предпочитаешь идти?
Понятно, что трудным путем. Так останется у меня связь.
То есть ты выбираешь наслаждение? Это тяжелый путь наслаждений, потому что они тебя закрывают. Сейчас я... Да, нет, на, что тебе не хватает в жизни? Сейчас тебя... На-ка, здоровье, деньги, отдых, что, все, что хочешь, пожалуйста, все перед тобой. Покрываю все. Ощущение наполнения килим — это бесконечное состояние. Я уже вижу по твоим физиономиям, что ты уже почувствуешь. Сейчас вопрос. Ты можешь в таких состояниях думать о высшей силе?
Нет.
Нет. Ну нет. Сначала мой вопрос. Понимаешь ли ты сейчас, насколько путь Ахишена не такой простой относительно пути Бейто?
Понятно, да.
Понятно. Так что делать?
Но я хотел...
На пути Бейто ты можешь продвигаться своими силами.
Это возвращается к вопросу выбора.
На этом пути нет выбора. Нет выбора. Потому что страдания и пустота в эгоизме, внутри желания получать, толкает тебя к Творцу. Ты видишь? Все читают псалмы, все молятся, все дают милость, у него нет проблем. Почему не идут по пути Ахишена? На пути Ахишена именно там выбор. На пути Ахишена, если ты хочешь продвигаться к Творцу, тогда, когда тебе хорошо, тебе нужна группа. Нет, твое желание получать наполнено. Что ты от меня хочешь? Так вот, знаешь, не может даже сдвинуться, как с нами иногда происходит. После... Тебе нужна группа, тебе нужны новые хисароны. Включиться еще в тысячу людей, может быть. Тогда ты продвигаешься. То есть, если ты хочешь достичь конца исправления всей системы, то чем дальше ты продвигаешься, тебе нужно больше, больше, больше внешних хисаронов, потому что твои внутренние наполняются моментально, и ты отключаешься от пути истины.
Но когда идут по этому пути, Руи спросил конкретно, сколько делаю здесь я и сколько делает Творец. Вопрос мой, когда из этого всего раскроется Творец? Вообще, это в моей власти, это Он делает. Как это работает?
Когда ты хочешь сократить его, тогда он и раскроется. Когда захочешь.
Но разве я не должен перейти к отдаче, чтобы раскрыть его?
Да, но ты хочешь раскрыть свою отдачу ему. Ты не хочешь раскрыть, значит, раскрыть его. Ты хочешь раскрыть отдачу. Да? Свойство отдачи. Если ты раскроешь свойство отдачи в себе, и оно действительно будет отдачей, не то, что я отдаю кому-то, чтобы получить от него что-то. Это, значит, поменять корову на осла или отдавать ради получения. Когда я делаю это, по крайней мере, в отдаче, ради отдачи, то уже я начинаю учиться как-то свойством отдачи, что это называется свойство Творца. Но когда я получаю ради отдачи, там я уже начинаю изображать, формировать в себе образ Творца. Я начинаю и его осознавать.
То есть он подталкивает меня весь путь. Единственное, что я могу сделать, это сделать сокращение. Это в моих руках.
Сокращение ты делаешь всякий раз на новые ощущения.
И это мой выбор. Я действительно могу это делать.
Через окружение. Все. Ты наполнился. По крайней мере, в путанице им. Да. Рав, допустим, есть какое-то место, где чувствуется эти постоянные отсутствие тишины и соударения всякие, то есть возможность, неважно, будь то какой-то кружок или физическое место, куда я каждый раз прихожу, и там мне позволяют думать о Творце.
Внутреннее беспокойство, внутреннее. Да, не внешнее.
И такое, и такое.
Нет, не относится одно к другому. Наоборот. Люди, которые гиперактивны внутри, они обычно... Это есть некая компенсация одно другому. Ну, неважно, продолжай.
Есть несколько примеров. Например, я учусь в академии с двумя товарищами, Гершин и Дани, и мы находимся там. Всякий раз между нами... Там есть постоянно... Спорим по разным темам, связанным с нашим путем. Но у меня есть возможность не быть с ними на одном курсе. Это предпочтительно или лучше быть в том месте, где есть много постоянно всяких вопросов, или отдалиться от этого огня. Или этот огонь все-таки позволяет мне оставаться действительно...
Я думаю, стоит продолжать. Это нормально. Вы так, как следует, третесь друг от друга. Особенно ты и Гершин. Два конца разных.
Вы сказали, что когда мы закупоримся наслаждениями и не видим связь с Творцом, можно видеть связь с Творцом? Можно видеть, что наслаждение идет от Творца, но проблема в молитве. Молитва же будет не такой, если есть наслаждение, в отличие от молитвы в хиссароне.
Да. И потребность в наслаждении, да?
Да.
Тебе нужна дополнительная потребность. То, что ты получаешь от Творца, все благо, все наслаждение, ты над этим должен выстроить хиссарон. Вот эту потребность. Сейчас ты получаешь от него ор-ешар, да? Прямой свет. Как ты можешь в ответ дать ему наслаждение, что все это для того, чтобы он наслаждался? Чтобы у тебя была нехватка в чем-то, ты должен включиться в него, и поэтому... Сейчас ты поймешь, что без килим, которые ты обретаешь у других... Без этого ты не можешь развиваться, у тебя нет кли, чтобы давать ему, у тебя нет кли отдачи. Все наши килим — это то, что мы берем от окружения. Я сам по себе искра. Мне нужно хотя бы еще 9, чтобы было 10 искр, и тогда есть какой-то хиссарон, такой взаимный, и Творец, который его удерживает для того, чтобы отдавать ему. Почему так создано? Почему было разбиение? Потому что я сам по себе был закрыт сразу же, в одной точке. Тут же, в одной точке, но только для того, что я, только потому что я должен быть с ближним, я развиваю хиссарон, на который Творец может дать наполнение, и я с этим наполнением все равно хочу отдавать и быть в хиссароне к нему. И одно не перекрывает, не нейтрализует другое. В этом все изобретение, вся изюминка.
Так почему я чувствую себя некомфортно, когда я чувствую себя таким закупоренным? Мне неприятно. Я прошу Творца оставаться с ним в единстве, в отличие от вчерашнего дня, когда я чувствовал боль и слезы.
Потребность в боли или боль в потребности в хиссароне. Это естественно, что мы так чувствуем, мы обращаемся к Творцу, просим, плачем. И даже когда ты радуешься этому хиссарону, который связывает тебя с Творцом, это тоже эгоистично, потому что ты же думаешь, что связь с ним — это большее вознаграждение, чем ощущать вот эту потребность, эту нехватку. Это все то же самое, это все клипа. Но клипа оберегает кли, продвигает. Но снова хочу сказать, что почувствовать наполнение, наслаждение, уверенность, которая тебе закрывает все твои хисронот, все хисроны, она полностью тебя отупляет. Как вот в этом тупом состоянии, когда ты, ну не знаю, как будто бы, когда ты спать ложишься, просто падаешь, как животное, или ешь слишком много, или слишком уставший, ты не можешь обратиться к Творцу. Сам человек не может. Воздействие группы, окружения, не то что сейчас внешние придут к тебе, но придут, ты мертв. Ничего не могут с тобой сделать. Унеси тебя на кладбище. Но что можно? Они могут проводить с тобой такие упражнения, что ты возьмешь их хисароны. Не то, что они будут внешне тебя и будут пробуждать, пойдем в какой-нибудь бар, там посидим, проведем время. Если их хисароны войдут буквально в тебя, и вот с этими желаниями их, которые войдут в тебя, ты уже даже со своим переполненным желанием, хисароном, со своим, те внешние, которые ты приобрел от них, ты с ними можешь отдавать Творцу. Те желания, которые ты приобрел от них, он не может перекрыть, потому что это уже желание отдачи, а не получения. Ты понимаешь, что ты получаешь? Ты получаешь килим, которые будут стоять напротив света. У меня не хватает слов, но посмотрите, какое простое изобретение. Именно из-за простоты его мы не способны это уяснить. Да, Эли?
Именно, ну, это понятно, но мне не хватает промежуточного процесса. Я понимаю, что когда я наполняюсь, я закупорен. Если я получаю хисрон товарищей, то это меня открывает. Но путь от этой точки до этой, что мне делать? Что мне делать в таком состоянии, когда я вдруг чувствую?
Это состояние выбора, включиться или нет, отменить себя перед ними или нет.
Есть это ощущение. Какие действия мне нужно сделать, когда это происходит?
Как Рабаш пишет.
Как вы говорите, ты едешь в машине, вдруг у тебя начинается такое ощущение. Что делать? Остановиться на обочине, начать звонить товарищам? Вы говорите, что это не физически, поэтому я спрашиваю. Это не должно находить какие-то физические...
Нет, конечно, все в мысли выясняется. Это должно быть ощущение в сердце, что мне недостает их хисарона. Хисарон, чтобы стоять перед благом, перед добром, наслаждением Творца. Ну, это может быть слишком чересчур, может быть, скачок какой-то. Ладно. Я должен получить...
В разуме понятно, что вы говорите.
Я не знаю, как сказать. Относительно моего желания получать, это называется внешним кли. Но это не внешний кли, потому что это, в общем-то, тот самый хисарон, с которым я работаю в духовном. У меня нет хисарона, с которым я могу работать в духовном. Только те, которые я получаю от группы. А что же я получаю от группы? Какие хисароны? Хлеб, вода, что, масло? Что? Что я получаю от группы? Нет. От группы я получаю важность отдачи. Важность использовать мои килим в виде отдачи. И тогда то страдание, которое я чувствую, я с ним не согласен. Я должен обратить его в наслаждение, потому что это не нравится Творцу. Он добр, творящий добро, он хочет, чтобы я наслаждался. А если я страдаю, я проклинаю его. Хотя я пока что благодарен ему и хочу, чтобы вот так оставалось. Это неверно. внутри килиим, страдание сразу вызывает ненависть к источнику боли. И поэтому я включаюсь в группу и хочу получить от них силу отдачи для того, чтобы изменить себя и не быть связанным с ним через боль, а через наслаждение. Но тоже в той степени, в которой я включаюсь в группу, потому что если я захочу получать наслаждение больше, чем я включаюсь в группу, это будет клипой, потому что тогда я буду наслаждаться сам, и это отключит меня от него. В той степени, в которой я прилипаю к группе, в этой мере я могу все эти наслаждения обратно поднять к нему, что я наслаждаюсь для того, чтобы он наслаждался.
Включение в группу — это рожь, которую я строю.
Да.
Хотел спросить продолжение вопроса Дани. Что делать? Вы сказали, что если человек стремится к внешним наслаждениям, он это получает на уровне Ахишена, но проблема другая. Что делать, если внешние наслаждения уже тебя не наслаждают, не удовлетворяют? Ты чувствуешь, что это неинтересно, это ничто. И когда я прихожу сюда, на утреннем уроке есть такая большая сила, там мне доставляет приятное ощущение, а в течение дня я не чувствую ничего такого, что связывало меня. Так что здесь Ахишена, что здесь Бейто?
Не знаю, что тебе сказать. Человек должен заботиться о том, чтобы его мысли всегда были в правильном месте. Вот и все. Нет у меня другой рекомендации.
Так если я в течение дня чувствую, что мне плохо, допустим, вновь вернуться на урок, вновь еще что, это меня больше возвращает к мысли, почему это происходит и так далее. С другой стороны, я не чувствую себя связанным с внешним миром, мне не хочется идти ходить в рестораны.
Об этом не говорят, совсем не говорят.
Но сказали, что если это наслаждение, более сложный путь.
Что ты думаешь? Творец посылает тебе на духовном пути разные наслаждения этого мира. Что есть в них? Весь мир уже разочарован в этом. Нет. Ты думаешь, света бесконечности — это получение ради отдачи, это земные наслаждения?
Вы привели пример, что мы, допустим, получаем все. Вы сказали, да, не, я получил здоровье, деньги и так далее, и так далее. Здесь работа более тяжелая. Здесь я согласен, если есть наслаждение. Но если нет наслаждения, ты это получаешь, наслаждения нет.
Ну, подождем, пока ты получишь, тогда поговорим. Ну, хорошо. Мы уже...
Хотел спросить, мы говорим о хисаронах, хотел спросить по поводу упражнения десяток, которое мы уже 2 недели выполняем.
Да.
Больше. Ощущается, по крайней мере, в нашей моей десятке, это уже неоднократно, ощущается, что это не поднимается с нижевого уровня, не поднимается на следующий уровень. То есть какая-то связь минимальная через, главным образом, имейл, каждый там что-то пишет, но нет ощущения, что связь становится более тесной, что-то обязывающее, что-то, из чего может затем возникнуть выяснение добра, зла, радости от связи. Как будто все очень ровно. Не сдвинется с места. Что делать дальше с этим упражнением? Как его развивать или, может быть, закончить с ним?
Оставить? Если ты оставишь это упражнение, то как же ты продвинешься? В группе в 1000 человек ты продвинешься, там ты вообще никого не чувствуешь. Здесь ты хотя бы можешь как-то пробудить себя, чтобы быть в связи с еще 9 такими же, как ты. А если нет, то понятно тебе, что ты не находишься, и что у тебя нет группы, что у тебя нет окружения, внутри которого ты должен прийти к реализации духовного во взаимной отдаче между ними, между всеми этими товарищами, то хотя бы тебе понятно сегодня, то, что я слышу, что тебе негде раскрыть Творца. Хорошо, я услышал, а ты говоришь, что «Ну так оставим, ну пусть не будет у меня места раскрыть Творца». Ну, оставишь, так оставь. Что я тебе говорю?
Нет, не оставишь. Я чувствую, что это упражнение очень нужно. Нужно лишь усилить его, нужно развивать его дальше. Но есть ощущение, если нет силы...
То есть ощущается в тебе сейчас, что ты не способен составить эту маленькую группу, 10 товарищей, чтобы они были в такой связи, чтобы между ними раскрылся Творец. Очень хорошо. Ну, хотя бы это ощущается. Что делать?
И есть страдания от этого. Потому что связь, место для связи есть, но она не развивается от живого.
Но понятно, если не будет связи, то не будет ничего.
Понятно.
То есть просто жаль время, жаль жизни.
Да.
Ну, так умирайте. Да-да.
Есть даже, может быть, что-то вредное здесь. Может быть, плохо оставаться в таком промежуточном состоянии, как вы говорите, ни туда, ни сюда.
Нет, чтобы было понятно, что если вы останетесь так, как вы останетесь как животные, так до конца жизни. То есть здесь вы опустились в животную жизнь, и все. Чтобы это было понятно. Чтобы это было выяснено. Поговорите об этом. Проведите семинар между собой. Насколько вы животные?
Это есть совет?
Да, раскрытие истинного состояния. Хотя бы знать его. Потом, может быть, это приведет тебя к чему-то другому. Я не знаю, может быть, в других десятках другое состояние. Мне кажется, что они больше, чем ты говоришь.
От моего впечатления...
Это, наверное, твоя десятка такая.
В другой десятке то же самое, более-менее. У нас какое-то движение есть еще, более-менее.
Может быть, они так говорят тебе, чтобы ты не завидовал, чтобы не сглазил.
У меня такое впечатление сложилось.
Я говорю, что твое впечатление неверное. Вы самые плохие. Не согласен. Ну, видишь, это портит тебя, то, что ты не согласен, не слышишь.
Не, кстати, да, ничего.
Ну, ладно, хорошо, мы самые плохие. Ну, беседер, хорошо, что есть. Что здесь?
Ну, может быть, это...
Ладно, на этом мы заканчиваем урок. Пусть будет так. Пусть каждая десятка проверит себя как следует. И не бегите меняться каждую неделю. Дело не в том, чтобы менять одних товарищей на других. Если что-то не в порядке, вы должны сесть. Может быть, 5-10 минут, неважно. Может быть, по телефону. Но собраться вместе и обсудить. Вы должны это сделать. Несколько раз в день нужно быть в связи. Хотя бы раз в день. С чего начинаем, чем заканчиваем день, что произошло посередине, в каком состоянии мы. Если нет общего хиссарона, общего, то, что я чувствую в себе, то, в которое я включаюсь, они влияют на меня, ты знаешь? Ну, как мы говорим о человеке, который входит в какое-то окружение, насколько влияет на него это. Мы видим, скажем, что он портится. Видим, что портится человек, что изменяется или, наоборот, исправляется. Это окружение. Если я не чувствую, что я получаю от них мысли, желания, то мне там не с чем находиться. Я говорю, серьезно? Я только для этого. И я не боюсь, что я там впечатлюсь от них. Я хочу этого, но если нет, тогда они недостаточно воздействуют на меня. Я, может быть, недостаточно преклоняю себя перед ними, они недостаточно на меня влияют. Но я должен, чтобы там ни было. Посмотрите, что у Рабаш написано об этом. Я должен меняться, проходить изменения. И на этом мы...
Объявление. День открытых дверей в колледже Каббала народу. Дорогие зрители, группы, ученики, студенты, приглашаем вас на Всеизраильский день открытых дверей в колледже Каббала народу. Учебный процесс и глубокое объяснение, которое упорядочит вам мысли и сердце. 6 мая 2016 года по всем филиалам Израиля. Легкое угощение, вход свободный. Для дополнительной информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kap.co.l. На этом завершаем. Спасибо, хорошего дня.
הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף. הרמוניה, אנחנו כמו קליפים על אכסנתר, שחורים ולמודים.